Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.
Напомню, дорогие друзья, что отец Александр служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук, Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И сегодня Светлана Георгиевна предлагает нам тему, которой ваши многочисленные вопросы привели нас, чтобы вот взяли такую глобальную обобщающую тему. Она очень многопланова, очень сложна, очень проблемна, поэтому я только озвучиваю ее название, а далее передаю слово Светлане Георгиевне. Итак, тема «Мы и наши взрослые дети».
Да, господа, я предложила эту тему, учитывая многочисленные действительно ваши вопросы и в прямой эфир, и те вопросы, которые вы задаете по телефону Ларисе Михайловне. Почему? Дело в том, что очень часто проблемы, которые создаются, например, со внуками, это не проблемы бабушек со внуками, это проблемы бабушек с выросшими детьми. Тоже с вами озвучивали, и одна из наших слушательниц задавала этот вопрос, как быть, что не разрешает бабушкой называть и так далее. Многие задавали вопросы, как быть, что вот он перестал слушаться меня. Как быть, если, помните, был вопрос радиослушательницы, что я не пущу свою дочь на выпускной бал, и мы говорили о том, что существует возраст, в котором ребенок должен решать какие-то свои проблемы. И здесь мне бы хотелось такую теоретическую преамбулу сказать, в каком виде. Дело в том, что, по моему мнению, я здесь, конечно, не историк и не философ, но мне кажется, что вопрос взрослых детей сегодня встал очень сильно так потому, что родители остались со взрослым ребенком один на один в одном и том же временном отрезке. Посмотрите, что было раньше, еще там даже 50-40 лет назад. Ребенок дорастал до возраста 18-19 лет, выходил замуж или женился, у него рождался свой ребенок, и наш родитель, о котором мы говорил, автоматически становится бабушкой или дедушкой, у него возникает новая социальная роль, и он уже относится к своему ребенку не как к ребенку, а как к отцу или матери, кого? Своих внуков. Сегодня мы видим, что достаточно поздно наша молодежь начинает выходить и жениться, тем более что, глядя на рядом с нами находящиеся страны, где достаточно вообще там в 35-40 лет только рожают первого ребенка, наши молодые люди что говорят? Мы не будем рожать, нам надо квартиру, машину, нам надо мебель, нам надо выучиться, встать на ноги. И поэтому существует такое понятие, как возраст рождения первого ребенка. Так вот этот возраст, он все отодвигается и отодвигается фактически. То есть люди не хотят рожать детей по своим причинам, а тут подспудно образуется другая проблема, о которой я уже сказала. Как же тогда быть вот этому человеку, рядом с которым живет, а мы знаем, что многие дети никуда не могут деться, потому что квартиры у всех одни и те же, да, проблема с жильем. Как быть вот этому человеку с выросшим взрослым человеком, рядом находящимся? Фактически очень часто, как люди говорят, он мне как чужой. То есть как организовать свою жизнь с тем, что ты вдруг из маленького ребенка, которым ты командовал, которым ты варил, там, потирал нос и так далее, говорил, какую одежду одевать, как вдруг взаимодействовать с тем человеком, который, может быть, носит твою фамилию или отчество, но, тем не менее, является полноценным взрослым. И здесь мне хотелось бы что сказать, что, опять же, как всегда, мы с вами пытаемся все классифицировать для того, чтобы понять проблему. Первое, что надо понять, это что, если грубо разделить, то мы можем сказать, что родителей можно разделить на три таких больших категории. Первое – это те люди, которые не понимают и не принимают, что ребенок вырос. И мы это видим. И мы тоже слышали эти вопросы, неоднократно сами озвучивали эти вопросы, когда там 30, 35-40 лет ребенку, родитель все еще считает, что он ребенок и продолжает не только командовать этим человеком, но и нести ответственность за его жизнь, не давая другому человеку самостоятельно развиваться. Вторая группа – это те люди, которые отталкивают ребенка. И мы видим таких людей, когда они говорят, как это так, все, тебе там такой-то возраст, все, иди, зарабатывай сам, да я в твоем возрасте уже там детей рожал, вот иди и делай все сам, потому что вот у тебя в паспорте такая-то цифра написана, ты уже взрослый, все, делай все, я тебе помогать не буду. Вплоть до того, что я знаю такие случаи, когда дети просят в чем-то помочь родителям, а они им говорят нет, так как ты взрослый, там ты, например, учишься там или уже работаешь тем более, то все, ты проблемы свои сам решай. И третья группа людей, это те, которые понимают особенность возраста, они понимают, что такое детсадовский ребенок, что такое школьник, что такое выросший, и приноравливаясь и изменяя сами, пытаются изменить отношения вот с этим взрослым и выросшим ребенком. Потому что, естественно, господа, что мы понимаем, если посмотреть просто, как в учебнике написано, что одно отношение должно быть к новорожденному, другое к дошкольнику, третье к ребенку в 11 классе и четвертое, наверное, к 30-летнему человеку. Но дело в том, что когда это в книжке, в теории, мы это понимаем, но когда это собственный ребенок, это не всегда понятно, потому что как это так? Помните, как Тарас Бульба? «Я тебя породил, я тебя и убью». То есть это же как это? Я тебя вырастил, почему ты вдруг что-то тут мне говоришь, потому что тебе там столько-то лет? Ведь не каждый, еще раз говорю, вот это может понять. А есть категория людей, которая прекрасно понимает и изменяет отношения в зависимости от возраста ребенка. И помните, у нас была программа про подростков, где мы как раз говорили о том, что умные родители, понимая подростковые особенности подросткового возраста, изменяют себя, а не подростка. То есть они не пытаются заставить ребенка действовать более ранним способом, да, как будто ему там 10-11 лет, и не пытаются сделать из него какого-то взрослого, прекрасно понимая, что тот возраст, ну вот он подросток и есть подросток. Это вот эта первая группа проблем, как бы вопрос вот этой категоризации людей, родителей. Вторая группа проблем – это возраст, который родителями понимается как взрослый. Мы видим семьи, в которых в 14 лет ребенку говорят: «Все, иди там, например, в техникум, или иди работай, или иди что-то, ты уже все отвечаешь». Есть семьи, в которые это сдвигается там до уровня 18 лет. Говорят: ага, вот тебе, вот я знаю таких людей достаточно много, которые говорят: нет, милый мой, вот до 18 ты будешь делать все, что я тебе скажу, а 18, потому что в нашей стране это что, совершеннолетие, вот после 18 делай, что хочешь. Кто-то говорит, что нет, милый мой, вот пока ты не женился, или пока не поступил в вуз, или пока у тебя нет детей, вы поняли? То есть проблема заключается в том, что у каждого из нас свое понимание взрослости наших детей. Когда наш ребенок стал взрослым, по нашему мнению? И еще раз говорю, очень многие вплоть от 14 там, до 35. Если, кстати, мы возьмем государственные законы, например, все, что касается молодежной политики, то мы увидим, что молодым человеком может называться лицо в разных законодательствах от 27 чуть ли не до 35 лет. То есть государство даже признает, что в 35 лет это еще молодой человек. Но если это молодой человек, чей-то сын, то, наверное, сложно родителю признать его взрослым, он по-прежнему будет говорить о том, что действительно он там молодой или какой. То есть вот этот возраст, еще раз говорю, понимание взрослости наших детей, он также приводит к проблемам внутрисемейным, а особенно если папа понимает этот возраст, например, в 14 лет, а мама считает, что девочка станет взрослой только когда выйдет замуж. Третья большая группа проблем – это понимание возраста самими родителями. Для того, чтобы понять, что у тебя ребенок взрослый, нужно понять, что ты какой. Ну, не будем говорить слово «старый», Лариса Михайловна, как всегда, меня будет ругать за это, но что ты сам-то уже достаточно взрослый. Я людям говорю: вы иногда паспорт откройте и посмотрите дату своего рождения. То есть для того, чтобы уметь быть родителем взрослого человека, нужно быть, соответствовать возрасту родителя взрослого человека. То есть понимать, что не только ребенок развился там вот из новорожденного до там 20-30-летнего существа, но и ты сам прошел этот путь. Какой? Вот этот путь развития до, ну, там, 40-50 и дальше лет. Следующее что? Это то, что мы неоднократно говорили в наших программах, что, к сожалению или к счастью, я не знаю, так сделано, что дети – это слепок родителей. И очень часто, пока ребенок маленький, особенно если это умильный дошкольный возраст, когда ему там бантики и пупсики и всякие там вкусности, и все это кажется все мило, но по мере того, как ребенок вырастает, он становится все больше и больше похож на нас, и это раздражает людей очень сильно. Почему? Потому что они понимают, что они не преодолели это и пытаются заставить ребенка преодолеть то, что они сделать не могли. И это тоже одна из проблем конфликта со взрослыми детьми, когда люди считают, что ребенок должен быть другим. Вот я не делала, а ты делай. Вот я не учился, а ты учись. Вот я приду, буду лежать возле телевизора. Помните, я тоже в нескольких программах приводила пример родительницы, которая привела ребенка с жалобой, что ему ничего не надо. Мы его в шахматы отдали, он не хочет. Мы его на музыку отдали, он не хочет. Спортом заниматься не хочет. И вообще безобразный ребенок. Посмотрите, что-то с ним не то. Я его посмотрела, прекрасный, хороший мальчик, чудесный, но просто слепок своих родителей. И когда я стала спрашивать маму: скажите, вот вы после работы приходите, что вы делаете? Помните, господа, я приводила пример. Она говорит, я готовлю ужин и смотрю телевизор. А ваш муж что делает? Он приходит, кушает еду, которую я приготовила, и смотрит телевизор. Так как же ребенок в какое время между вашими ужинами и смотрениями телевизора должен заниматься шахматами, там, я не знаю, спортом и так далее? То есть для того, чтобы ребенку приучить что-то делать, нужно делать самому. И поэтому вот этот выросший ребенок, который вдруг становится похож на нас, и если у нас в квартире кавардак, и вы приходите, у него тоже кавардак, или там мы едим на ночь в 12 часов, смотря фильмы, и он тоже начинает это делать, вырастая. То есть вы поняли, он выходит из-под нашей опеки и начинает повторять и делать все то, что делали мы. И это раздражает очень страшно, потому что как это так? Это неправильно. Но у себя я это преодолеть не могу, а вот у него я буду пытаться это выкорчевать. Ну и последнее, что блок проблем, это... К сожалению, сегодня, не знаю, как было раньше, не сталкивалась в источниках, но сегодня, к сожалению, это существует. Это очень такое, ну я бы сказала, многоплановое и разноплановое отношение родителей к молодости своих детей. И здесь я бы опять же классифицировала, каким образом. Есть очень много родителей, которые завидуют своим детям. Я не знаю, но судя, вот еще раз говорю, по источникам, по литературе, как-то не встречала я раньше вот такой проблемы. С чем это связано, не знаю, и рамки одной программы не позволяют углубиться в предположения, но тем не менее это существует. То есть я старею, у меня там что-то, а ты такой молодой, и возникает в структуре зависти что? Ненависть к ребенку. Она никак родителям не озвучивается, как она проявляется в постоянных претензиях, требованиях или в каком-то негативном отношении, или в том, что у тебя не тот друг, ты выбрал не той вуз, или ты не так одеваешься, или не то делаешь. То есть, к сожалению, эта вещь есть. Дальше вторая категория родителей – это те родители, которые, вот, например, в подростковом возрасте ребенка ругали, а когда ребенок начинает вырастать, они, приобретая мудрость сами как родители, перестают ругать ребенка. Почему? С высоты мудрости своего возраста они понимают, что рано или поздно ребенок будет похож на них и будет такой же спокойный, как они. И мы знаем все эти битвы против подростков, которые там и то делают, и то, и сё, а в конечном итоге большинство из них превращается в нормальных, обыкновенных среднестатистических людей. То есть те родители, которые, еще раз говорю, к взрослым детям мудрость проявляют и вообще снижают свои требования. И третья категория людей – это те люди, которые полностью принимают своего ребенка, понимают, что он такой, вот какой он и есть, но, может быть, я бы так сказала нехорошо, но это звучит в речи многих людей, которые приходят на консультацию, что они говорят, ну да, конечно, он молодой, но ведь он когда-то будет, как я. То есть не знаю, хорошее ли это чувство или это плохое, как бы принятие того, что рано или поздно молодость у ребенка тоже закончится. Но, по крайней мере, вот эта позиция, может быть, она не слишком хорошая, она позволяет нормализовывать отношения со взрослым ребенком. То есть тогда, когда родитель понимает, что да, молодость, к сожалению, проходящая и невозвратна. То есть таким образом, вот обозначив проблему, может быть, мы попробуем еще программу сделать поглубже, она сегодня достаточно такая ясная, четко обозначена. Еще раз говорю, во многих ваших вопросах и во многих ваших вопросах в прямой эфир, просто мы ее никогда не суммировали, а сейчас вот попробовали суммировать таким образом. И мне кажется, для того, чтобы опять же решить, как всегда мы говорим, что прежде чем что-то делать с другим, посмотри на себя. Для того, чтобы понять, как вести себя со взрослым ребенком, нужно обозначить вот эти вещи. Кто я? Сколько мне лет? Как я переживаю свой возраст? Как я отношусь к будущей старости? Как я отношусь к тому, что у меня поменяется социальный статус, я буду бабушкой и дедушкой? Как я отношусь к тому, что я не так выгляжу в зеркале? Я знаю, что многие люди сейчас уходят из социальных сетей именно потому, что, наглядевшись на своих одноклассников, которые превратились, не будем говорить в кого, и фотографии не знамо какие, они не хотят это видеть, потому что сами себя такими не воспринимают. То есть, еще раз говорю, если мы вот на эти вопросы себе ответим, то я думаю, что во многом многие проблемы со взрослыми детьми у нас снимутся, тогда как когда мы полностью примем собственную жизнь, собственный свой возраст, тогда мы сможем полноценно и равноправно, я бы сказала такое слово, взаимодействовать с теми маленькими детьми, которые вдруг, не знамо как, за 15-20 лет стали большими и взрослыми.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное и за тему, и за тот анализ, который вы сегодня предложили. Безусловно, его мало, и хочется дальше более глубоко рассмотреть вот все моменты, которые вы обозначили. А сейчас я прошу батюшку сказать свое слово и обратиться к вашему опыту священника.
Мне бы тоже хотелось поблагодарить Светлану Георгиевну, только я бы не сказал, что мало анализа. Мне кажется, что его как раз вот достаточно для того, чтобы загрузиться размышлениями на очень длительное время. И мне бы хотелось, чтобы в этом процессе приняли участие и наши радиослушатели, потому что если эта тема действительно кого-то заденет, я думаю, что она действительно заденет, потому что не только на консультациях у Светланы Георгиевны, но и на исповеди, и не только у меня, у множества священников, не только нашей епархии, наверное, по всему нашему необъятному пространству нашей страны. Эти вопросы, они, если не ежедневно, но еженедельно, они всплывают. Вот приходит женщина, которая кается о том, что вот она, собственно говоря, из чувства зависти в свое время лишила свою дочь, ребенка, стала воспитывать его сама. Вроде это была обставлена как бы с лучших позиций, для того, чтобы вот дочь, оставшаяся без мужа, у нее были развязаны руки, она бы сделала себе карьеру на самом деле. Вот ей хотелось еще раз испытать вот эти вот радости, прелести материнства. В результате дочь и к маме не привязалась, и от бабушки внучка оттолкнулась. И вот теперь асоциальный ребенок, с которым, ну, ребенок, скажем, уже 20 лет ребенку, как раз вот тема «Взрослые дети». Вот, а в результате получается, что было движущим-то фактором зависть мамы к своей дочери. Маме хотелось еще раз, поскольку у нее не получилось вот с детьми, единственный ребенок была ее дочка, вот она хотела на внучке еще раз почувствовать эту самую радость. Тем более, что состоятельная вроде была женщина, могла себе позволить это сделать. И последствием получается вот наказание. Женщина плачет о наказании Божьем, ведь это наказание, собственно говоря, это не Господь Бог дал женщине, это женщина сама выпросила, выносила, выпистывала, сформировала, помогла созреть этим всем условиям, и вот она теперь вкушает последствия этих самых условий. Это один только пример из большого такого множества, которое вписывается вот в те подразделы, которые перечислила Светлана Георгиевна. Страх смерти выражается в том, что прежде всего вот мы даже не можем себе позволить об этом помыслить. То, чтобы вот проститься с умершим дедом, люди спрашивают, а приводить ли ребенка, когда слышат мой, допустим, неудуменный вопрос, а почему нет-то? Начинают жаром доказывать. Ну как, это же травма ребенку, это же вот такое знание, ему сейчас вот не надо, а когда ему? Не рано на это посмотреть. А вообще вот нормальный ребенок, который вырастет, он что скажет родителям, когда поймет, что родители вот из лучших чувств, в кавычках, не позволили вот внуку проститься с дедом, или там с бабушкой, или еще там с кем-то. И вот это вот подсознательно какое-то плохо осознаваемое чувство старости, наступающей за ней смерти, это естественно, понимаете, молодость-то может быть какая там угодно, там, ну, там, зрелый наш возраст может быть каким угодно, но от старости от нас никто не застрахован. Кого-то она раньше приходит, кого-то она позже находит, она все равно нас настигает. Но даже сравнить чисто количественно, допустим, тетрадки там 40-устые за здравие и за упокой, сколько я вынимаю, допустим, за упокой, ну, минут 20. За здравие вынимаю минут, там, ну, там, не знаю, 40, 60, не буду говорить, сколько там, в разных храмах по-разному. Единственное, что скажу, что вот люди всеми средствами пытаются вот вымолить у Господа Бога вот жизнь. То есть мы привязаны именно вот к этой жизни, к этой материальности, к этой вот повседневности, какого-то такого духовного пространства мы себя сами лишаем, поэтому возникают такие вот проблемы, когда мы вступаем соревнования с нашими детьми, кто из нас более молодой, кто из нас там более успешный, кто из нас более там состоятельный, и не замечаем то, что, ну, в общем-то, это как бы неприлично даже выглядит, это выглядит смешно, даже там, не знаю, не на уровне школьной самодеятельности, наверное, более как-то вот, как-то худо все это выглядит, и то, что мы, ну, раз не отдаем себе отчета в этих своих поступках, ну, это даже не трагикомично, это даже не знаю, подобрать слово-то к этому затрудняюсь. И опять-таки, почему? Потому что не хватает мудрости, потому что не хватает духовного опыта. Человек, ну, раз приносит жалобу на своего ребенка, там, не знаю, на дочь, там, на сына, от того, что вот они не живут самостоятельной жизнью, потому что они не хотят оторваться от человека. Человек уже не в силах нести там 60 лет, там, 70 лет 40-летнего там своего ребенка. Человек, ну, раз даже не дает себе труда задуматься о том, почему это произошло. Что эту проблему тоже человек сам выпистывал. И пока он был в силах, он считал, что эти силы, они будут бесконечны, они будут безграничны, он всегда будет таким, он никогда не будет старым, больным и беспомощным. Человек заранее не озаботился тем, чтобы вырастить из своих детей, своих помощников. Есть, конечно, исключения. Есть такие семьи, в которых дети заботятся о своих родителях, даже не дожидаясь, когда там наступит болезнь, старость или беспомощность. Но это именно те семьи, в которых мамы, папы не просто отдавали себя детям, не просто растворялись в них без остатка, они требовали с детей, они учили детей заботиться о себе. И, в общем-то, они получают сейчас, вот, еще раз повторяю, в редкопроценте, но тем не менее, эти семьи, они получают вот эти вот плоды своего собственного воспитания. Вот и очень часто получается так, что это вот наше понимание, оно базируется на чем? Опять-таки, на недостатках нашего духовного опыта, на недостатках нашей духовной конституции. Человек верит в себя. Очень часто бывает так, что человек не замечает того, что в его жизни присутствует Господь Бог, что беды человека и войны человека, там, успехи человека – это не заслуги человека, это заслуги, в общем-то, другой какой-то силы, Господа Бога, которого человек, может быть, и стесняется, может, не хочет поименовать, не принимает его как равноправного участника своей жизни, но, тем не менее, посмотрев вокруг, человек не может не вопросить себя иной раз о том, что есть люди такого же возраста, есть люди такой же энергии, есть люди тех же самых способностей, но, тем не менее, у них нет таких вот результатов. Почему? Случайность. Человек разводит руками. Я удачливый. Что такое удачливость? Каким геном она передается? И если человек задумается в конечном итоге о том, что стоит за пределами нашей жизни, о метафизике нашего бытия, и поймет, что и наши родители – это наш крест, и мы – крест для наших родителей, и наши дети тоже крест наш. Вот слушал, просто так это, замерев, задержав дыхание, как Светлана Георгиевна об этом говорит, ведь это действительно так. Человек, который смиряется с тем, что дети – крест для него, когда человек понимает, что он не в силах ничего изменить, он начинает изменять себя сам, начинает по-божьи себя перестраивать. Но для этого нужно прежде всего смириться. Нужно понять, что вот теперь, когда я не могу ничего не сделать, когда вот теперь, сейчас нахожусь именно в том состоянии момента истины, что называется без Бога, не до порога, я вот вызываю за помощью как раз к тому, кого всю свою жизнь я не замечал, всю свою жизнь отвергал, и вот теперь мне нужно перед ним смириться, для того, чтобы понести вот этот вот самый крест, который в свое время был для меня радостью, был для меня гордостью, был для меня символом успеха, состоятельности, это мои дети. И для того, чтобы этот крест понести иной раз, вот другого-то пути у нас нет. Смириться перед Господом Богом, принять этот самый крест и прежде всего изменять себя по образу подобию Божьему. И те люди, которые понимают это, жизнь у них, конечно, не становится легче в смысле переживаемых ими трудностей. Там, на них не сыплется там, какая-нибудь там, такая радость в виде наследства там, из Швейцарии там, или из Великобритании. Как была у них пенсия, так она и остается. Никуда не девается артрит, никуда не девается, там, не знаю, еще какие-нибудь болезни, там, глаукома, там, еще что-то. Понимаете? Но человек начинает ощущать другой вектор своей жизни. Он ощущает смысл этой жизни за пределами даже этой жизни. Он примиряется с ней. Он перестает бояться этой беспомощности, перестает бояться этой старости. Ну, раз даже человек приходит и говорит о том, что какие-то вот действия в этой жизни он уже не хочет предпринимать для того, чтобы просто не вмешиваться в эту жизнь. Пусть эта жизнь остается такой, какая она есть, если Бог дает вот эту возможность исправить, эта возможность, она будет принята мною. Если Бог не дает возможность это исправить, значит, нужно это просто претерпеть, принять, смириться. Когда смотришь в глаза этих людей, которые говорят такие спокойные, мудрые фразы, глубокие фразы, смотришь вот именно и видишь смирение в этих глазах, честно говоря, иной раз бывает стыдно даже за себя, за свое поведение, за свои мысли, за свои какие-то там вот мелкие цели, которые у нас тебя разрывают на части, хочется сразу все вместе и всего много, по сравнению с тем, что человек видит, иной раз это человек и в 70 лет видит, но человек и в 60 лет это видит, и в 40 лет человек может это видеть. Самое главное, что человек, когда эту мудрость принимает, эта мудрость принимает его. И носящего эта мудрость носит сама. Поэтому нам, наверное, тоже раз нужно подумать вот о этих вещах, которые мы не определяем. Мы часто пользуемся теми материалами, теми средствами, теми инструментами, которые нам кто-то предоставляет. Так вот, ну раз надо остановиться для того, чтобы подумать о том, кто предоставил нам эти материалы, средства, инструменты, кто нас предоставил наших родителей, кто нам предоставил наших детей, и как мы оправдали в конечном итоге вот его вечные вот эти вот призвания, его вечные вот эти вот цели, вечные задачи.
Спасибо, дорогие друзья. Итак, наша передача подходит к концу. Я напомню, что тема звучала так: «Мы и наши взрослые дети». Я надеюсь, что мы ее продолжим. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей укрепи всех нас.